Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают от 0 до плюс 1 градуса со снегом. В Санкт-Петербурге 0 плюс 2 также будут осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 марта, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Внутриполитическая ситуация на Украине. Уйдет ли Юлия Тимошенко с поста премьер-министра? Самые нелепые расходы бюджетных средств в России, как петербургским чиновникам вручали премию «Золотой ёршик». Расследование дорожно-транспортного происшествия на Ленинском проспекте в Москве, в результате которого погибли две женщины. Кто выехал на встречную полосу? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем вас, чего вы ждете от реформы милиции. 6 марта на Триумфальной площади должен состояться объединенный митинг под лозунгом «Милиция – перезагрузка». Нет преследования протестующих сотрудников правоохранительных органов. Проведение этой акции было ранее запланировано на 28 февраля, но правительство Москвы тогда отказалось согласовать проведение акции на Триумфальной площади. Ну и сегодня Благовещенский суд Башкирии выносит приговор последним фигурантам дела о милицейских зачистках в башкирском городе Благовещенске в декабре 2004 года, а в Краснодаре суд рассмотрит целесообразность содержания под стражей бывшего сотрудника новороссийской милиции Алексея Дымовского. И мы спрашиваем наших слушателей сегодня, чего вы ждете от реформы милиции? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Принимаем звонки в прямой эфир в середине часа. СМС-сообщение с ответами вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И напомню также, что ответить на наш вопрос, чего вы ждете от реформы милиции, вы можете и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, в Верховной Раде Украины сегодня может быть объявлено о распаде проправительственной коалиции в составе блоков Юлии Тимошенко, Владимира Литвина и нашей Украины народной самообороны. А в среду парламент рассмотрит вопрос об отставке кабинета Юлии Тимошенко. О внутриполитической ситуации на Украине наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко настаивала, чтобы уже сегодня депутаты парламента решили судьбу ее правительства. Однако пропрезидентская партия регионов призвала премьера не диктовать свои условия. Как отметил накануне на заседании Согласительного совета Верховной Рады один из лидеров регионалов Александр Ефремов, если Тимошенко хочет добровольно покинуть пост, она должна была написать соответствующее заявление.
Если такого заявления нет, то не надо устраивать игры. А у нас в повестке дня на среду поставлен вопрос, который прошел все регламентные нормы о недоверии правительству.
Перед свержением кабинета министров соратники президента Виктора Януковича требуют от председателя парламента Владимира Литвина объявить о распуске существующей коалиции. 10 дней назад Литвин пообещал это сделать на заседании Рады 2 марта, если формально провозглашенное большинство не предоставит необходимых 226 подписей депутатов, говорит руководитель Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш.
Как известно, и создана-то была коалиция нынешняя с определенным жульничеством. При ее создании не все депутаты, входящие в пропремьерское большинство, не все из этих депутатов согласились подписать коалиционное соглашение и войти в состав коалиции.
Между тем, лидер фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что коалицию еще можно спасти, если вместо Тимошенко премьерское кресло займет представитель от НУНС. Впрочем, такое же предложение наши украинцы сделали и партии регионов. В парламентских кулуарах от оранжевой фракции называют трех возможных кандидатов. Лидеров «Сильной Украины» и «Фронта перемен» Сергея Тегибко и Арсения Яценюка, а также бывшего президента Виктора Ющенко. Но наибольшие шансы у Яценюка, поскольку только он является депутатом от НУНС. Блок Юлии Тимошенко, по словам лидера фракции Ивана Кириленко, в обмен на сохранение коалиции поддерживает любую предложенную партнерами кандидатуру.
Если
Если фракция «Наша Украина. Народная самооборона» подтвердит, что она продолжает входить в большинство и выдвинет своего кандидата, БЮТ его поддержит.
БЮТ підтримає.
Однако эксперты считают такое развитие событий маловероятным и прогнозируют распад нынешней и формирование новой коалиции. Еще одним вариантом может быть роспуск Верховной Рады.
Коалиция с «Нашей Украиной» и «Блоком Литвина» вполне реальна. Это более вероятный вариант развития событий, чем досрочные выборы. Так как досрочные выборы никому из парламентских сил, той же «Нашей Украине», которая не попадет, скорее всего, в парламент, досрочные выборы не нужны. И поэтому инстинкт самосохранения депутатов фракции «Нашей Украины» должен сработать.
Убежден руководитель Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итак, сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, чего вы ждете от реформы милиции. Еще раз напомню, 6 марта на Триумфальной площади будет проведен объединенный митинг под лозунгом «Милиция – перезагрузка». Нет преследованием протестующих сотрудников правоохранительных органов. Еще раз напомню, что проведение этой акции было запланировано российскими оппозиционерами на 28 февраля, но тогда власти столицы отказались согласовать проведение этой акции на Триумфальной площади. Митинг инициируют правозащитники, и поддержан он такими движениями, как «Левый фронт», «Объединенным гражданским фронтом», движением «Солидарность», «Оборона», «Республиканской партии», движением «Мы» и «РНДС». Ведутся также переговоры и с другими оппозиционными партиями. Ну а сегодня, как я уже говорил, Благовещенский суд, районный суд вынесет приговор последним фигурантам дела о милицейских зачистках в Башкирском Благовещенске в декабре 2004 года, когда очень много молодых жителей города пострадало от действий ОМОНа. А в Краснодаре суд рассмотрит целесообразность содержания под стражей бывшего сотрудника Новороссийской милиции Алексея Дымовского. Накануне Следственный комитет при прокуратуре России поручил заново рассмотреть этот вопрос. Об этом накануне заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. И по словам Маркина, решение это было принято руководством Следственного комитета в связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации и обращениями представителей общественности. Итак, чего вы ждете от реформы милиции? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, нашим слушателям. А давай сейчас давайте послушаем, как ответили на него жители столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Ничего мы не ожидаем лучшего. Как было, так и будет. Ничего тут не изменится, если не возьмется правительство само. Как нарушали, вот, так будут нарушать, конечно.
Ждем улучшения в работе. Чтобы они не воровали, чтобы не убивали.
Чтобы преступления раскрывались, а честных людей не обижали.
Чтобы реформировали,
но чтобы набор был.
Не так вот с бухты-барахты, как раньше, набирались техникумов, а как раньше, средние, выше школы милиции, тогда только офицера, а не как раньше. Наделали пулеметных курсов. 2 месяца офицер, 2 месяца офицер. Вот они все эти Евсюкову повылазили. Я сам работал в милиции и знаю, что это такое.
Хорошего сказать. Мало верю, откровенно говоря, в это преобразование. Мало верю, потому что настолько глубоко, мне кажется, все это ушло вверх и вниз, и вглубь, и настолько все парализованы вот этим, раз. И, во-вторых, в милицию, насколько я знаю, в Москве, например, приезжают молодые люди из провинции, совершенно неподготовленные, не знающие вообще наших условий жизни, и стремящиеся, конечно, хорошо жить, как и все.
Все-таки вера осталась, нет?
Нет, нет, веры нет. Самое главное, потому что не снято высшее начальство. Высшее начальство осталось. Значит, он будет проводить реформу. Соответственно, что? Какие-то свои угодные люди у него и останутся.
Работать очень хорошо.
Наши милиции, ничего не скажу. Они столько понаделали. И мне тоже так же.
Ну, что-нибудь позитивное есть?
Сегодня нету. Пока общество такое будет, такая милиция будет. Если вот такие чиновники останутся, какие были, будет и милиция. Она будет услуживать не нам с вами.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, что вы ожидаете от реформы милиции. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана. В Калининградской области около 5000 человек провели митинг, требуя решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире Радио Свобода программу «Грани времени». Арест мэра Смоленска как проявление ситуации в сфере муниципального самоуправления. Ведущий программы Владимир Карамурза анализировал с членом Общественной палаты Вячеславом Глазычевым, экспертом фонда Института экономики города Людмилой Рогозиной и бывшим вице-губернатором Смоленской области Михаилом Хвостанцевым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. А в программе «Время свободы» сейчас поговорим об информационной картине дня. Ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро. Итак, о чем вы нам расскажете?
Доброе утро, Михаил. И начнем мы с программы «Свобода в полдень», которую сегодня проведу я. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская побывает сегодня на открытом заседании Конституционного суда России, которое рассмотрит дело о проверке конституционности некоторых пунктов закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, который был принят в 2008 году. Этим законом было установлено, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями о террористических актах, захвате заложника, организации участия в незаконном вооруженном формировании и других, не могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей. Поводом к рассмотрению дела послужили запрос Свердловского областного суда и жалобы граждан Файзульна, Кудаева, Шаваева, Хасанова и Зайнагуддинова. Заявитель указывает на то, что право граждан на суд присяжных закреплено в Конституции России, которая также гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Заявители полагают, что лишение части российских граждан на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. Следующая тема имеет отношение к вопросу, который вы задаете радиослушателям. Этот вопрос связан с реформой милиции. Наш корреспондент Мумин Шакиров сегодня отправится на пресс-конференцию на тему «Милиция перезагрузка. Нет преследований протестующих сотрудников правоохранительных органов».
Это как раз пресс-конференция перед акцией на Триумфальной площади, будет в эти выходные пройдет, ее проведут правозащитники и несколько движений.
Совершенно верно, да, это будет митинг. Кстати, он 6 марта, и в сегодняшней пресс-конференции примут участие Роман Доброхотов, это демократическое движение, мы представители движения «Солидарность» за коренную реформу милиции, также Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», и Удальцов Сергей, координатор движения «Левый фронт», член политсовета новой партии «Ротфронт». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в минувшие выходные многие из них приняли участие в несанкционированном пике «Милиция перезагрузка» и были задержаны. Этот пикет проходил в центре Москвы. Марьяна Трачешникова сегодня расскажет о первой политической заключенной Южной Осетии, тяжело больной женщине. Речь идет о деле Фатимы Маргиевой. Это главный редактор оппозиционной газеты Южной Осетии. Газета называется «Позиция». Она была арестована в феврале этого года, а уголовное дело в отношении Фатимы Маргиевой было возбуждено в прошлом году по обвинению в незаконном хранении оружия. Ей пришлось дать подписку о невыезде, а сама Фатима заявляет, что дело против нее сфабриковано и имеет политический подтекст.
Спасибо, Лейла. Лейла Гениатуллина была в прямом эфире. Она проведет сегодня программу «Свобода в полдень». Петербургское молодежное «Яблоко» подвело итоги конкурса «Золотой ёршик». Главный приз достался руководству психоневрологического интерната номер 2, заказавшего для своих пациентов одежду на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Номинантов на этот малопочетный приз, определяющий самые нелепые траты городского бюджета, оказалось 5. Автомобиль бизнес-класса марки «Мерседес» Е350 за 3 миллиона рублей для городского ГИБДД. Заказ на разработку методики проведения подсчета численности сотрудников Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству на сумму 1,5 миллиона. Благотворная идея администрации Калининского района выписать периодические печатные единое издание на первое полугодие на сумму 185 тысяч рублей. В числе изданий журналы «Афиша», «Все развлечения Петербурга», «Тайны звезд», «Отдохни», «Гала», «Биография». Попал в пятерку и Комитет по молодежной политике, заказавший специальный опрос на 450 тысяч рублей для определения места деятельности неформальных молодежных объединений, чтобы на основе опроса разработать рекомендации по снижению рекрутирования молодежи в группировки экстремистского толка. Но всех переплюнул психоневрологический интернат номер 9, решивший не пожалеть для своих пациентов буквально ничего и заказать им одежду аж на 6,5 миллионов рублей, в том числе русские ушанки по 9 тысяч за штуку, кубанки с хвостом по 6 тысяч рублей и мономахи с ушками по 4 300. Руководство интерната и будет на днях вручена премия «Золотой ёршик» за «Золотые шапки», говорит лидер молодежного «Яблока» Александр Гудимов.
Мы просто пытаемся предоставить ёршик его обладателю. Есть большие сомнения, что они как-то адекватно это воспримут. В крайнем случае оставим, собственно, у дверей.
В благожелательной реакции лауреатов сомневается и активистка молодежного «Яблока» Элина Токаревич.
Эта история хорошо освещалась с ней, но интернет никаких комментариев не давал. Все эти номинации были освещены в средствах массовой информации, и ни от одного мы не получили какого-нибудь разъяснения или объяснения того, почему это важно было для учреждений.
А вообще, откуда есть пошел «Золотой ёршик»?
Очень скандальная история о том, что для ремонта резиденции губернатора Санкт-Петербурга закупали обычные туалетные ёршики по цене 12 900 копейками рублей. Это было 2 года назад, после этого мы решили постоянно проводить мониторинг и выявлять такие примеры.
Тогда для гостиницы «Смольнинская» было закуплено пряности на 250 тысяч рублей, а панировочные сухари были точно золотыми, по 2000 за килограмм. Были в прошлом году и золотые вазы по 500 000 рублей для Комитета экономического развития и многое другое. Молодые яблочники надеялись, что огласка, связанная с премией, заставит подумать и впредь не покупать подобных вещей. Но горзаказ этого года тоже не ударил в грязь лицом. Чем золотые шапки хуже золотых ваз? Вот только теперь молодые яблочники подумывают уже не только о ёршиках, но и об обращении в прокуратуру и в счетную палату. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спасательная операция в Чили. Это главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Микрофон в Нью-Йорке. Юрий Жигалкин.
Третий день продолжается поиск жертв землетрясения в Чили. Чилийские власти обратились за помощью к ООН и к Соединенным Штатам. Госсекретарь Хиллари Клинтон посетит Чили во вторник. С подробностями Алан Давыдов.
Более 1,5 миллионов человек остались без электроэнергии в чилийской столице Сантьяго и его пригородах. Однако самое отчаянное положение сложилось там, где субботние толчки достигали почти 9 баллов в южных прибрежных районах Мауля и Био-Био. По сведениям властей, из 723 зарегистрированных погибших 544 жители Мауля. Выжившие испытывают острую нехватку предметов первой необходимости, включая питьевую воду. Чилийские спасатели с недавним опытом работы в зоне катастрофы на Гаити продолжают операцию по вызволению людей из 15-этажного рухнувшего здания в городе Концепсьон. Судьба полусотни человек, оказавшихся там в ловушке, пока неизвестна. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в результате подземных толчков вышли из строя 8 больниц. Чилийские ВВС развернули 4 госпиталя, способных вместить до 240 человек. Всемирная организация здравоохранения призвала другие страны Южной Америки оказать помощь полевыми госпиталям и электрогенераторами. Министр обороны Чили подверг критике военно-морское ведомство страны за то, что население не было предупреждено о приближении цунами, которое обрушилось после подземных толчков на прибрежную полосу и также вызвало человеческие жертвы. Организация Объединенных Наций в понедельник подтвердила, что Чили обратилась в ООН за помощью. Американские эксперты и дипломаты ожидают, что несмотря на масштабы катастрофы, преодоление ее последствий в Чили будет идти намного организованнее, чем на Гаити. Вот что заявил посол США в Чили Пол Саймонс. Страна Чили сама является международным донором, в том числе и для пострадавшего от землетрясения Гаити, куда чилийские поисковики и спасатели были направлены в числе первых. В их активе совместное с Соединенными Штатами оказание помощи Парагваю и Сальвадору. Чили – страна преуспевающая, и для нее не свойственно быть в положении просителя помощи. Ожидается, что государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон во вторник посетит Сантьяго и встретится с президентом Чили Мишель Бачелет. 15 лет, чтобы уточнить характер и объем необходимой помощи. Об этом сообщил помощник госсекретаря Филипп Кроули. По его словам, Чили уже запросила у Соединенных Штатов помощи в виде полевого госпиталя, коммуникационной поддержки и систем опреснения воды. И все это будет срочно направлено в район катастрофы. Между тем, в ряде районов Чили, пострадавших от землетрясения, наблюдались грабежи. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы, чтобы рассеять толпы людей, выносящих воду и предметы первой необходимости из разрушенных магазинов. Президент Мишель Бачелет заявила, что ее правительство договорилось с крупными супермаркетами о бесплатной раздаче населению основных продуктов питания.
Многие американские комментаторы рассматривают катастрофические события в Чили как испытание ее демократической системы. Сравнение с Гаити, где природный катаклизм особо жестко обошелся с бедным населением коррумпированной страны, внушает надежду на то, что Чили удастся избежать гигантских жертв, получившим ранения будет оказана необходимая помощь, потерявшие крышу найдут приют. Специалисты говорят, что картина разрушений в прибрежных селениях, оказавшихся ближе к эпицентру землетрясения, позволяет сделать вывод о том, что большая часть жилых домов была выстроена с учетом сейсмической активности региона. Завалившиеся на бок многоэтажные дома в Консепсьоне не рассыпались, как это случилось в Порт-о-Пренсе, похоронив под развалинами жителей. Самая серьезная претензия, предъявляемая властям, отсутствие предупреждения об угрозе цунами. 8-метровый вал обрушился на город приблизительно через 20 минут после сотрясения земли. Под водой погибло больше 300 человек, около половины жертв землетрясения. Правительство перекладывает обвинения в некомпетентности на плечи военно-морского командования, якобы неверно оценившего тектонические процессы, вызвавшие землетрясение. Многие экономисты давно и убедительно доказывают, что голод не является результатом засух. Это результат плохого правления, экономического и политического. Эксперты полагают, что чилийская демократическая система готова доказать свою состоятельность. Нейтрализация последствий землетрясения станет первой задачей нового президента Чили, консервативного мультимиллионера Себастьяна Пинейры, который будет приведен к присяге на будущей неделе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в программе «Время свободы».
Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня в нашей программе мы спрашиваем, чего вы ждете от реформы милиции. И у нас есть номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос, чего вы ждете от реформы милиции, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, еще раз напомню номер телефона прямого эфира, который заработает буквально через несколько минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», программу «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В селе Икажево, Ингушетия, в перестрелке убиты 4 боевика. Как сообщили Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск, сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Калининградской области прошел очередной массовый митинг. Как сообщает агентство «Балт-Инфо», на улицы города Черняховска вышли около 5000 человек. Они требовали решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства, налогообложения, отсутствия детских садов. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана, если международные дипломатические усилия не убедят Тегеран в необходимости сотрудничать по проблеме иранской ядерной программы. На севере Киргизии утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 5. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 75 километрах от столицы страны Бишкека. Подземные толчки ощущались также и в Бишкеке. В Москве предъявлены новые обвинения скинхедам, подозреваемым в 12 убийствах на национальной почве. Как сообщили Интерфаксу во вторник в правоохранительных органах, Давиду Башилуцкому и Станиславу Лухмырину предъявлено обвинение в убийстве, терроризме, незаконном хранении оружия и возбуждении расовой вражды. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат ученого Анна Ставицкая, причиной отказа стало то, что в колонии у Сутягина было взыскание.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня Благовещенский районный суд Башкирии вынесет приговор последним фигурантам дела о милицейских зачистках в Башкирском Благовещенске в декабре 2004 года. На скамье подсудимых трое сотрудников милиции, занимавшие в то время руководящие посты. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Сегодня, во вторник, 2 марта, приговор должны вынести бывшему начальнику Благовещенского ГРОВД Башкирии подполковнику милиции Ильдару Рамазанову, его бывшему заместителю майору милиции Олегу Мирзину и заместителю командира 1-й оперативной части ОМОН МВД Башкирии майору милиции Олегу Соколову. Приговор должен был прозвучать еще 2 недели назад, но суд взял дополнительное время для подготовки решения. Вот что говорит о процессе Владислав Садыков, руководитель башкирского представительства комитета против пыток.
Рамазанов конкретно руководил этими мероприятиями, а Соколов был командиром ОМОНовцев, которые жестоко обращались с гражданами. И в данном случае ОМОНовцы, которые непосредственно избивали граждан, остались безнаказанными, потому что они действовали в масках, и потерпевшие их не смогли опознать. В отношении этих ОМОНовцев уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лиц, причастных к совершению преступления. Что касается Мирзина, он выносил постановление о привлечении к административной ответственности задержанных граждан по сфабрикованным делам.
Напомню, в декабре 2004 года в Благовещенске после конфликта милиционеров и посетителей одного из кафе в городе произошли массовые задержания и избиения. Непосредственное участие в этой акции принимали бойцы ОМОНа. Впоследствии потерпевшими были признаны 341 человек. В ходе следствия было установлено, что 198 граждан были подвергнуты физическому насилию со стороны сотрудников ОМОН и милиции при доставлении в так называемый фильтрационный пункт, располагавшийся в помещении бывшего медицинского вытрезвителя. Кроме этого, еще 144 человека были также незаконно доставлены в фильтрационный пункт, где принудительно удерживались в течение нескольких часов, говорит один из пострадавших Александр Кулаков.
Для меня было действительно это все шоком, что происходило, и удары дубинок, и толпы людей лицами, обращенными в стены уже. По поводу всего происходящего сейчас, время, лечит рано, хотя и никакие удары не проходят бесследно. Тяжеловатое отношение у меня сейчас к милиции. То же самое могу сказать вот по суду. Завтра, конечно, будет интересно, и интересно то, что вынесет суд. Насколько я думаю, они, скорее всего, попробуют уйти максимально от ответственности, но хотелось бы, чтобы получили по заслугам.
Между тем, обвиняемые свою вину не признают, а их защита настаивает на оправдательном приговоре. Всего по делу о зачистках в Благовещенске уже были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 5 сотрудников милиции. 4 из них условно. Еще 2 в рамках этого дела осудили за злоупотребление служебными полномочиями и подлог. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Чего вы ждете от реформы милиции? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». И у нас уже есть первый дозвонившийся. Геннадий Васильевич, доброе утро.
Доброе утро. Я вот что хочу сказать. Все мы ждем улучшения ее работы, того, что она начнет защищать интересы простых граждан от потягательств преступников. Но при том положении, когда реформа проводится кулуарно, никто не выведен за штат, участковые не избираются народом на выборах, так как это было во времена советской власти, судьи избирали и так далее. До тех пор ничего хорошего не будет, пока начальство не будет полностью отвечать за действия своих подчиненных. Сейчас, правда, уже начинают потихонечку, так сказать, тех, кто отвечает за кадры, привлекать.
Но да, и отправляют в отставку даже.
Да, начинают. Это слава богу, так сказать. что начинают. Но дело в том, что все же прекрасно знают, на каких машинах ездят рядовые сотрудники милиции. Почему они до сих пор не выведены за штаты, не уволены, не взяты под стражу?
Ну что ж, вот такой риторический вопрос от Геннадия Васильевича, нашего слушателя. Я прочитаю пару сообщений, которые вы присылаете нам на пейджер 660-1046 и на номер 8-903-743-2801. Напомню, это номер для смс-сообщений. Ничего не ждем. Они и реформа, и милиция, как хвост у ящерицы, самовозрождающиеся в очень скором времени. Это сообщение от слушателей Майоровых. Пока милиции будет руководить Нургалиев, ничего хорошего я не жду. Никаких реформ не будет. Нургалиев должен уйти. Это сообщение от Татьяны. А мы послушаем сейчас Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро. Вы чего ждете от реформы милиции?
Здравствуйте. Я, конечно, не жду, что они станут защищать нас, простых граждан, или законность. Куда там? Я жду для начала, что они станут нас меньше грабить, бить и убивать. Хотя бы меньше. И это не пустые слова. Меня самого грабили за последние годы, они трижды. Один раз сильно избили за то, что денег не было. Причем все мои друзья в один голос сказали, что тебе повезло. Обычно они в таких случаях отбирают паспорт, заставляют его выкупать. Вы оцените, обычно. То есть это для них, нормальных людей, не бомжей, повседневность. И это, подчеркну, в столице нашей Родины, в пределах Садового кольца. И вот еще что. Некоторые умные люди, например, Радзиховский, выразили опасения, что уволенные пойдут в бандиты. Ерунда. Они и сейчас бандиты. Но так они хотя бы станут бандитами без государственного прикрытия и без возможности нас же еще и посадить за малейшее сопротивление. Так что от реформы я все-таки жду лучшего, потому что хуже уже некуда. Вот так.
Это был звонок от Аркадия из Москвы. Ну что ж... Вновь к сообщениям. Наталья нам пишет: прежде всего должна прекратиться ложь со стороны милиции, как и со стороны власти. Нужно обернуться к человеку. Человек — это главная ценность. Необходимо прекратить в милиции издевательства в ходе следствия и над заключенными. Прежде всего должно быть гуманное отношение, пока не установлена вина человека. Руководство милиции должно быть демократичным и профессиональным. Профессионализм и ответственность — это главное направление в милиции. Это сообщение от нашей слушательницы Натальи. А сейчас послушаем Елену Владимировну из Москвы. Елена Владимировна, доброе утро. Вы чего ждете от реформы милиции?
Доброе утро. Вот мое такое мнение, что у них, конечно, должны быть хорошие оклады. Понимаете, если какой-нибудь там, так сказать, участковый получает 20 тысяч, а у него жена, дети, понимаете, ну, конечно, они будут брать взятки. Это страшная нервотрепка. Они свое зло будут срывать на людях. Это особая такая жестокость. Вот оклады должны быть хорошие, и тогда должность будет престижная, и тогда они будут, в общем-то, ценить свое рабочее место.
А я думаю, что и сейчас ценят милиционеры свое рабочее место. Ну что ж, к сожалению, не получилось у нас диалога с Еленой Владимировной. Давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро всем. Вы знаете, Михаил, лично я от реформы МВД ничего хорошего не жду, как и не ждал от других реформ, которые проходили до этого. Система МВД прогнила вместе с Кремлем до того насквозь, что никакая реформа не поможет. И все так называемые реформы, они будут носить только отрицательный характер, но не положительный. Самая лучшая реформа, я считаю, это народу поменять власть в стране. Вот это будет реформа. Спасибо за внимание.
Ну что ж, вот такой полный пессимизма ответ Анатолия. А сейчас в прямом эфире Мария Николаевна. Мария Николаевна, доброе утро. Ваши ожидания.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, конечно, хорошего там при таком правительстве мало, так сказать, можно ждать. Но вот у меня, я считаю, что вот эта реформа, она даже опасна очень. Вы представляете, сейчас 20% милиционеров... И контрактники выходят, так сказать, их демобилизуют. Вы знаете, столько молодых людей, у которых ничего не умеют, ничего не знают, но заточены на жестокость. Вот такую армию мужчин ведь, наверное, кто-то подберет. Я думаю, это подберет их, конечно, власть. Организуют какую-нибудь свою службу. Вот типа в Калининград направят контингент, в Дальний Восток направят контингент. И... Все это даже опасно.
Ну что ж, вот такие в этом части мы получили ответы от наших слушателей на вопрос, чего вы ждете от реформы милиции. Ровно через час мы вновь включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, я вижу, что в первой же газете у вас фактически связанная с нашей темой иллюстрация, по крайней мере, вот я вижу в газете «Ведомости» на первой полосе «Наручники».
И во второй газете, которая у меня лежит ниже, тоже эта тема освещается. Ну, а теперь расскажем слушателям, о чем же идет речь. «Медведев исправил УК». Это заголовок вот статьи в газете «Ведомости» на первой полосе. Как стало известно изданию, президент решил отменить уголовную статью «Лжепредпринимательство», снизить срок заключения за легализацию денежных средств и в шестеро повысить пороги ущерба при назначении наказания. Ну, и вот газета «Время новостей» тоже выносит эту тему на первую полосу. «Свобода в обмен на деньги». О том, что президент внес законопроект о кардинальной либерализации уголовно-процессуального законодательства. Еще любопытная публикация в «Ведомостях» — это редакционный комментарий. Сегодня он озаглавлен «Земля и неволя». И говорится в нем о том, что жителям дачного кооператива «Речник» удалось замедлить наступление столичных властей на поселок и приостановить снос домов. И вот газета разбирается в том, а почему же это произошло. Выводит ряд причин тому поспособствующих, но отмечает, что вот эти причины не всегда имеют место в прочих поселках. Ну, тут географическая близость к Кремлю, к Белому дому, соседство поселка с дачами влиятельных людей и аппаратная борьба за кресло столичного мэра. Всего этого нету в других многочисленных местах, где тоже идет борьба за землю. В России стартует президентская кампания 2012, сообщает независимая газета. Партия Владимира Путина за 2 года до очередных выборов проведет 8 мини-съездов в разных регионах страны, пишет издание. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». «Газпром» расписался с «Газ де Франс Суэз» в намерении строить «Норд Стрим», гласит подзаголовок. Вот французская «Газ де Франс» сделал первый формальный шаг по вступлению в проект газопровода «Норд Стрим» из России в Германию, подписав меморандум о намерениях с «Газпромом». Однако для окончательного соглашения участникам проекта придется согласовать права и обязанности нового претендента. Как стало известно «Коммерсанту», французы требуют предоставить им большие полномочия, больше, чем имеет голландская «Газюния», при равном с ней пакете в 9%. Ну и далее в газете «Коммерсант», а также во многих других газетах, спортивная тема освещается широчайшим образом. Настолько все прошло безукоризненно, цитата. А подзаголовок гласит: «Настолько, что ответственным за Олимпиаду пора увольняться», пишет газета «Коммерсант». «Известия» выясняют, кто стартует первым. Итог Ванкувера. Дмитрий Медведев попросил спортивных чиновников написать заявление об отставке. «Новые известия. Доигрались», выясняет газета. «Почему же Россия потеряла статус великой зимней спортивной державы?» Ну и вот такой вот заголовочек в «Московском комсомольце»: «Двусмысленный российский спорт нуждается в уходе».
По поводу заголовка в «Известиях», кто стартует первым, у нас в сводке новостей есть...
Ответ?
Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов.
Готов, да, если его попросят. Но готов, замечательно. Есть еще интересные публикации. «Новые известия» те же пишут о том, что майора Дымовского могут освободить благодаря вниманию СМИ. И эта же газета публикует материал, озаглавленный «Оптимизировать бюрократа». Депутатам Госдумы предложен оригинальный способ сокращения числа чиновников. Знаете, какой? любопытно, пропорционально числу местных жителей. Вот такой вот способ. ГИБДД не хочет искать машины-призраки. Это газета-газета. Есть такие автомобильные двойники, об этом газета писала некоторое время назад. Так вот, компетентные органы не заинтересовались этим делом. А дело в том, что у вполне легального автомобиля может быть двойник с тем же номером, с теми же перебитыми номерами на двигателе, на подвеске и так далее и тому подобное. Ну и еще тема, которая сегодня очень популярна, это зима. Ее итоги уже начинают подводить, хотя она, похоже, еще не совсем закончилась.
67... Как сказать, календарная все-таки?
Календарная, да. Ну а вот какая будет климатическая, еще посмотрим, но уже 60 сантиметров получили сплошных убытков московские власти. Об этом пишут «Известия». Уже не на что вывозить снег. Вот о чем идет речь. Ну и «Комсомольская правда» пишет о том, что эта зима была одной из самых грязных в смысле экологии.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем в программе «Время свободы» буквально через полчаса.
Радио «Свобода». Новости.
Без четверти 9 в Москве. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Франции, заявил о готовности Москвы рассмотреть санкции против Ирана. Суд в Архангельской области отказался досрочно освободить историка Игоря Сутягина, который был осужден по обвинению в государственной измене. В селе Экажево в Ингушетии в перестрелке убиты 4 боевика. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Родственники женщин, погибших в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, требуют справедливого расследования аварии, наказания виновных и компенсации. У одной из погибших, Ольги Александриной, остались маленькая дочь и муж-инвалид. 25 февраля на Ленинском проспекте в Москве автомобиль «Ситроен», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Свидетели дорожно-транспортного происшествия рассказывают, что оно произошло по вине водителя «Мерседеса», который выехал на встречную полосу. В ГИБДД эту информацию опровергли, сообщив, что на встречную выехал «Ситроен». В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сразу после столкновения «Ситроена» и «Мерседеса» на Ленинском проспекте в эфир московских радиостанций начали поступать звонки от очевидцев ДТП, которые рассказывали, что авария произошла по вине «Мерседеса», выехавшего на встречную полосу. Представители правоохранительных органов, комментируя автокатастрофу, говорили о вине водителя «Ситроена». Родственники погибших опасаются, что дело с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова попытаются замять, обвинив в столкновении Ольгу Александрину. Они обратились с письмом к общественности, в котором изложили свою версию произошедшего. По мнению родных погибших женщин, на встречную полосу выехал «Мерседес» Баркова, и поэтому они намерены требовать справедливого расследования аварии, привлечения виновных к уголовной ответственности и выплаты материальной компенсации. У погибшей Ольги Александриной остались маленький ребенок и муж-инвалид. Говорит адвокат, представляющий интересы родных погибших женщин, Игорь Трунов.
Очень интересно, как будет вести себя правоохранительные органы, то есть будут ли они фальсифицировать документы или фальсифицировать то, что на самом деле произошло.
Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, удалось ли вам каким-то образом связаться со свидетелями этой аварии и готовы ли они давать показания?
Это вообще неожиданный факт, что большое количество свидетелей готово сотрудничать и давать показания, и это редко бывает, потому что, понятно, что это затраты времени, что это дополнительная нервотрепка, и люди как-то устраняются. Вот здесь мы имеем прямо противоположную реакцию, когда большое количество написало по электронной почте о том, что мы готовы, мы видели, мы не хотим больше мириться с этим хамством на дорогах.
Каковы будут ваши требования?
Справедливость в части наказания виновных, справедливость в части возмещения вреда потерпевшим, ведь у погибшей, я имею в виду Ольгу Александровну, у которой осталась маленькая дочка 1,5 года, муж ее инвалид, это иждивенцы, остро стоит вопрос пенсии по утрате кормильца, погибло 2 человека, это возмещение вреда всегда.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напоминает, что его организация неоднократно пыталась добиться справедливого расследования аварии с участием высокопоставленных персон, но признается, что часто или родные отказывались от помощи, или невозможно было найти свидетелей ДТП. Он надеется, что у родственников женщин, погибших в результате аварии на Ленинском проспекте, и у их адвокатов хватит сил, терпения и профессионализма, чтобы довести дело до конца.
Люди уже как минимум настороженно относятся к подобным авариям с участием VIP-персон, потому что такой российский тренд имеет место. Если в аварии участвовал водитель, транспортное средство VIP-персоны, то виноватым оказывается обычный россиянин, обычный автомобилист. Это много раз мы уже видели, поэтому, собственно, люди осторожно относятся с недоверием к уже начавшемуся расследованию. И собственные родственники пытаются найти истину, может быть, они еще бьют в колокола. Но я думаю, что лучше раньше, чем позже. Что касается обстоятельств дела, не зная обстоятельств дела, не зная заключения экспертиз, которые еще никто не делал, говорить о том, кто виноват, кто прав, я бы не взял на себя такую ответственность. Только публичное общественное внимание может небольшую гарантию дать, что дело будет объективно расследовано. Но, тем не менее, опять же, гарантия такая вещь, скажем, достаточно зыбкая, потому что вот родственники, я знаю, ссылаются на свидетелей. А я убеждался, что у нас были аналогичные аварии, в том числе и с участием автомобилей из кортежа председателя Верховного суда Лебедева. Машина сопровождения протаранила автомобиль, который двигался по своей полосе, а кортеж летел по встречной. Протаранил, в результате тяжелой травмы водитель получила женщина, погиб ее муж, получил тяжелые травмы их родственник, который находился в машине. Была масса свидетелей, дорога была перекрыта, масса там, были маршрутные такси, автобусы, частный транспорт, звонили на радио, фотки были этого происшествия, но ни один человек не пришел, не позвонил следователю, ни один. Это говорит или о пофигизме российского человека, или о его запуганности, или просто инерционность такая, отсутствие гражданской позиции, когда человек думает, там же полно свидетелей, кто-нибудь-то придет, и кроме меня кто-нибудь там даст показания. В результате ни одного свидетеля.
Это было мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Собственное расследование обстоятельств аварии на Ленинском проспекте проводит Федерация автовладельцев России. На ДТП с участием вице-президента Лукойла обратила внимание Общественная палата. Сразу после аварии в пресс-службе Лукойла заявили, что компания не собирается выплачивать компенсации родным погибших женщин, так как водитель «Мерседеса» в ДТП невиновен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – олимпийский рекорд, которого никто не ожидал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самые успешные в истории Соединенных Штатов Олимпийские игры. Олимпийский рекорд США. На следующий день после окончания Олимпиады в Ванкувере американские газеты пестрят триумфальными заголовками. Градус торжества не сбило даже поражение американской хоккейной сборной в матче за золотую медаль. Реальные притязания на золото молодой американской команды, ее серебряные медали почти равнялись победе. Мало кто ожидал, что американцы дойдут до финала. 37 медалей американских атлетов были большой неожиданностью для американцев, да и для спортивного мира, это олимпийский рекорд. Впервые за 78 лет с 1932 года американские спортсмены первенствуют по числу медалей, завоеванных на зимних играх. Им далеко до советского рекорда. СССР доминировал на 7 зимних олимпиадах. Но, как объявил в интервью сияющий глава Американского олимпийского комитета Скотт Блэкман, американские атлеты выступили феноменально. Достичь большего было бы невозможно. Интересно и то, что этот успех обошелся Соединенным Штатам наполовину дешевле канадских достижений. Канада бросила $117 миллионов для того, чтобы воплотить олимпийскую мечту – довести канадских спортсменов до пьедестала. Американский олимпийский комитет потратил $55 миллионов, не взяв у государства ни доллара. Перед играми американские спортивные функционеры сумели не поддаться соблазну и не сделать никаких прогнозов относительно американских олимпийских шансов. Тем слаще успех. Как все-таки удалось Соединенным Штатам выставить команду, претендовавшую на медаль в самых разных олимпийских дисциплинах?
Как считает собеседник Яна Рунова, американские спортивные успехи прежде всего производная уникальной системы спортивной подготовки. Вот что говорит рефери Национальной баскетбольной ассоциации Марат Когут.
Родители начинают готовить детей к спорту с самого раннего возраста. Начальное спортивное развитие получают в школе, где спорту уделяется огромное внимание. Чуть не у каждой школы есть свои команды – баскетбольная, волейбольная, бейсбольная, футбольная, хоккейная. Иногда спорт ставится выше общеобразовательных успехов, если появляется надежда, что спорт может стать профессией. Здесь уже закладывается будущая карьера. Если проявляются способности, ребенка пытаются перевести в лучшую частную школу, где спорту уделяется особое внимание. В таких школах работают прекрасные высокооплачиваемые тренеры. Уже здесь подающий надежды спортсмен получает стипендию и другие виды поощрения, которые сулят дальнейший успех при поступлении в колледж. За хороших спортсменов, выпускников средней школы, университеты в Америке буквально дерутся, переманивают разными льготами, высокой стипендией. Во время учебы в колледже его спортивный талант станет еще заметнее благодаря участию в соревнованиях между студенческими командами. Эти соревнования привлекают огромное внимание. Они постоянно транслируются по телевидению. Благодаря этому любого студента или студентку из американской глубинки может заметить известный тренер, а также крупный спонсор, например, компания Nike, Adidas и тому подобное. Об этом мечтают не только начинающие спортсмены, но, может быть, даже в большей степени их родители. Вот почему в школе во время спортивных соревнований родители кричат и волнуются гораздо больше, чем их дети. Естественно, родители хотят, чтобы дети благодаря спорту учились в колледже бесплатно. А если повезет, то благодаря детям родители смогут уйти на пенсию пораньше и жить за счет успехов своего чада. Поэтому общее образование некоторые ставят гораздо ниже занятий спортом. Таково сейчас положение. Почему американские спортсмены реже других оспаривают решения судей, а свое поражение воспринимают не слишком болезненно? Да, спортсменов учат с самых первых шагов, что после игры, после соревнований надо подойти и пожать руку сопернику, поздравить его с победой. Если ты проиграл, не огорчайся, тебя не накажут, не посадят в тюрьму. В Америке спортсменов с детства приучают проигрывать с достоинством. Конечно, обидно проиграть, но это не значит, что ты неудачник. Ты сделал все, что мог, защищая честь своей школы, колледжа, команды, страны. Ты хорошо представлял свою страну и принимаешь результат с улыбкой.
Так американские олимпийские успехи объясняет Марат Когут, рефери Национальной баскетбольной ассоциации. Многие американцы надеются, что ванкуверская затравка поможет американцам добиться успеха и в Сочи. Прилив интереса к играм, их смотрело рекордное число американцев, наверняка обернется рекордным интересом спонсоров к поддержке американских спортсменов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Второй день визита российского президента Дмитрия Медведева во Францию, о чем будут говорить с Николя Саркози в Париже, два президента. Игорю Сутягину, почему отказано в условно-досрочном освобождении? Внутриполитическая ситуация на Украине. Уйдет ли Юлия Тимошенко с поста премьер-министра? И продолжим общение на тему реформы милиции. Чего вы ждете от милицейской реформы? Такой вопрос нашей сегодняшней программы. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.